Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в 2015 году, когда мобильных телефонов на планете стало больше, чем людей. Но вот парадокс. Телефонов больше, смартфонов больше, но говорим мы по ним все меньше. В течение последних 5 лет количество голосовых звонков в 2 раза уменьшилось. Говорят о таком феномене, как телефонофобия. Люди все больше боятся говорить по телефону. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Ученые и эксперты предсказывают скорый конец телефонной эры. Большинство людей все реже используют смартфоны для того, чтобы непосредственно позвонить. Перелом произошел 10 лет назад, когда СМС впервые стал более популярным способом общения, чем голосовой звонок. Добили телефонную связь социальные сети и мессенджеры. Основная причина, по которой люди не берут трубку – раздражение от ненужных разговоров и назойливых абонентов. По данным New York Times, апрель 2018 года стал месяцем-рекордсменом по количеству автоматизированных рекламных звонков. Их было зафиксировано почти 3,5 миллиарда. Но сетевое поколение не только экономит время. Психологи говорят, что современные люди в принципе разучиваются говорить друг с другом. Пользователи мессенджеров привыкли редактировать послания другому человеку, в то время как телефонный разговор делает их более уязвимыми. Но для доверительных отношений все еще необходим живой контакт.
Обсуждаем эту проблему с нашими сегодняшними гостями. Екатерина Арье, преподаватель Московской высшей школы социально-экономических наук, также известная как Шаненко. И Александр Павлов, философ, доцент школы философии Высшей школы экономики. Екатерина, а как у вас? Вы замечаете, что вы меньше говорите по телефону в последнее время?
Сергей, на самом деле, да. И у меня по этому поводу есть целая тирада. Во-первых, я считаю, что разговор по телефону – это априори вторжение в личное пространство. Ну, то есть, по сути, в некотором смысле я бы сказала, что телефонный разговор приравнивается в какой-то степени к личной встрече, к которой ты заранее готовишься, соблюдая всевозможные этикеты, правила. Заранее там нужно договориться, заранее обговорить, выяснить, что перенести звонок, ровно как и встречу. И в целом, да, гораздо меньше. И еще такая очень важная штука. Я позволю себе немножко повещать подольше. Самый мой любимый пример, который связан со звонком и разговором по телефону, следующий. Вот я, например, пишу суперважное сообщение, электронное письмо какому-то своему коллеге. Просто практически пот льется по лбу, у меня трясутся руки, я должна там очень внимательно что-то там написать, соблюсти, ничего не ошибиться нигде. И тут мне звонят. Что я могу в такой ситуации сделать? Ну, я могу выключить звонок, то есть, в принципе, обрубить его. Я могу сделать звук потише, но это не вернет меня к, собственно, моему делу, к моему сосредоточенному состоянию. И у меня в связи с этим, на самом деле, вопрос, который, в принципе, касается, в принципе, практик, стратегии разработки смартфонов и соответствующего ПО, и вопрос этот к разработчикам в большей степени. Вот почему мы можем смахнуть сообщения, смс-ки в мессенджерах всевозможные и так далее, их мы можем смахнуть по экрану, но почему то же самое нельзя сделать со звонком? Почему я не могу просто взять и смахнуть звонок, если я не готова, не хочу, в принципе, разговаривать с человеком? То есть это какая-то, знаете, уже получается странная архаика в индустрии, которая задает тренды и которая сохраняется до сих пор.
Нет, ну можно же, так сказать, этот звонок рукой как-то...
Когда звонок происходит, вот на айфоне, например, приходит звонок, можно либо сбросить, ответить,
Именно
либо
сбросить.
Переключиться.
Можно же сбросить, но сбросить будет как бы неэтично.
Да, но сбросить будет не камильфо, то есть человек узнает, что я отказываюсь от общения с ним, а так, ну, пускай звонит и звонит на фоновом режиме. Зачем?
Александр, у вас есть эта проблема? Проблема дискомфорта, когда вдруг звонит телефон. Откуда?
Нет, Сергей, значит, вопрос у меня к вам встречный. Это мы сейчас говорим про наши личные впечатления, и мне как бы нужно ответить, просто есть ли у меня эта проблема или нет. Или мы уже можем переходить на некоторый уровень теоретизации и
Давайте. Я просто не знаю, как вы построили разговор. Нет, но я просто интересуюсь, потому что я про себя могу, если лично могу сказать. Меня телефон, я заметил, последние года 2-3 Вот я начинаю испытывать дискомфорт, и даже иногда, если звонок особенно нежелательный, какое-то раздражение. Чуть-чуть человек мне звонит. Написать, что ли, не может? Вон все мессенджеры открыты. Хочешь Telegram, хочешь WhatsApp, хочешь Facebook, хочешь СМС пришли. Но звонить — это такое вообще социальное действие, и меня к нему принуждают.
Ну, что касается здесь как бы моих личных предпочтений, интересов и комфортного состояния, то мне тоже не нравится, когда мне звонят. Я сам не люблю звонить. Но у меня это было всегда. Вот. То есть, как бы вот. Поэтому как бы текстовые сообщения — это как бы идеально. Но здесь другое дело, что мне кажется, проблема, она глубокая и широкая. То есть, если вы мне позволите какую-то, значит, речь сказать, то я думаю, что, во-первых, мы можем обсуждать эту проблему в совсем, значит, таком камерном формате, что мы про это думаем. Да? То есть, как бы какие-то наши наблюдения, рефлексии. Второе. Можем отойти немножко назад и поговорить даже не столько про культуру, сколько связанную с культурой вещью, это формирование нового этикета, который формируется абсолютно везде. Дело не в том, что как бы нам там некомфортно принимать звонок или некомфортно звонить, а многие люди там, например, пишут сообщения, если им нужно очень поговорить, то как бы они пишут сообщения, когда им удобно набрать, как бы, да, когда можно позвонить. И здесь возникает проблема как бы этикета, связанная с серьезными технологическими изменениями, которые переопределяют нашу культуру. Что имеется в виду? Дело в том, что когда раньше у вас были телефоны, как бы, да, особенно если это были не сотовые телефоны, вас можно было застать где? Дома, на работе, и, ну, там, может быть, еще в библиотеке, где вы оставляете номер, если вам нужно очень найти. То есть, как бы, звонок был строго определен пространственной категорией.
Ну да, это вот средство прикрепления к пространству.
Теперь вы на связи 24 часа на 7. То есть, как бы, да? И в этом смысле, то есть, как бы, за то, что вы как бы платите довольно высокую цену, то, что ваш психологический комфорт нарушается в том смысле, что вы никогда не расслаблены. То есть, как бы, вам постоянно может прийти текст, и текст ответить проще, его можно там скрыть или ответить там да, нет, или отвечу завтра, то как бы звонок вторгается именно в тот момент, как бы, да, когда вы не готовы, может быть, вы релаксируете или еще что-то. Вот. В этом смысле как бы этикет формируется и что-то переопределяет. И в этом как бы здесь очень любопытно посмотреть, на мой взгляд, на три как бы таких больших эпохи как бы телефонов, как это сказать, телефонной эры. Да? Это как бы когда просто стационарные телефоны, затем произошла революция, это сотовая связь, и там был очень короткий промежуток, когда возникла сотовая связь, то есть как бы наступило будущее, значит, она стала постепенно распространяться, и одно время, это очень важно, как бы вы, это довольно дорогая была услуга дополнительная, у вас не было определителя, вы не знали, кто вам звонит, и когда вы не знаете, кто вам звонит, то вам ответить довольно комфортно. В этом смысле есть очень любопытная как бы история, когда я был студентом, там, значит, 3 секунды первые там были бесплатные, вот. И там как бы это даже определяло некоторую как бы культуру и отношения между людьми, в том смысле, что мы, там, мой товарищ со старшего курса, как бы он придумал игру, он, значит, звонил по телефону, и ты не знаешь, кто тебе звонит. Как бы, вот, человек снимал трубку и говорил «да», он, значит, кричал ему матом, там, значит, там, «хрен на», вот, и бросал. Вот, а, значит, и, а тот, значит, ну, тот должен был отбить, ему перезвонить, а он уже не брал трубку. И вот ты живешь как бы в постоянном как бы нервозном состоянии, что в какой-то момент тебе может позвонить кто-то, и ты не знаешь, кто, как бы. И ты, когда снимаешь трубку, ты рискуешь как, получить вот «хрен на», как бы, да, ответкой. А затем, как бы, пришли определители, и определители как раз-таки, как бы, определитель номера, как бы, это была третья, и, значит, это эпоха, которую было, когда вы просто знаете, что кто вам звонит, зачем, да, как бы, и все, как бы, и теперь вы можете не брать трубку, потому что, как бы, да.
Ну да, потому что раньше было некое такое принуждение к локации.
Да,
то есть,
ну,
если это... первая эра телефона вообще, да, как, знаете, еще отвечали у аппарата, когда старые берут, у аппарата, немецкий там, аппарат, говорят, когда отвечают. И вторая тоже, вот то, что телефон мобильный привязывал, я помню, я забыл итальянское имя автора, был про социологию телефона, мобильного телефона, называлась книга «Ты где?». Вот, да, когда звонил мобильные телефоны, как бы где бы ты ни был, нужно постоянно свою локацию определять. И вот это, конечно, определенную коммуникационную сложность создавала. Хорошо, но куда, если сейчас все мы признаем, что, так сказать, чувство постоянной привязанности к телефону ну, напрягает, да, мы уходим от телефонного разговора, куда мы переходим? Что, все переходит в мессенджеры? все, так сказать, переходит в текстовое общение?
Я, на самом деле, немножко вернулась бы вот к прошлому тезису, отвечая на этот вопрос. Ну, действительно, да, когда мы говорим о телефонах, мы во многом действительно отталкиваемся от идеи движения от точки в пространство в целом, как, да, некоторая неограниченная какая-то локация, да. И тут действительно, да, что там, раньше люди отвечали, там, да, я у аппарата, и были привязаны к локации. Сейчас наблюдается тенденция к так называемой геомедийности, когда мы не просто, находясь в любом уголке света, имеем доступ к онлайн-пространству, к коммуникативным инструментам, к новостным инструментам, в принципе, к тому, к чему мы подключаемся априори. Да? С одной стороны, с другой стороны, мы не только вытаскиваем, да, благодаря этой геомедийности какую-то информацию, но мы в нее также много очень отдаем, потому что, например, наши телефоны считывают данные геопозиции, локации, а другие, например, счетчики каких-нибудь там страшных лабораториях считывают, там, я не знаю, скорость ветра, давление воды, температуру воды и так далее, и все это передается, каким-то образом обрабатывается, и в итоге приводит к тому, что, в принципе, среда насыщается, да, каким-то, ну, насыщенным, да, информационным потенциалом, который, как бы, что очень важно, обоюдосторонне двигается. То есть он и предоставляет какую-то информацию, и эту информацию, да, каким-то образом с нас собирает. Это первое. А второе, я на самом деле не сказала бы, что мы двигаемся именно к тексту. Почему? Потому что, да, действительно, количество телефонных звонков снизилось. Да, люди часто общаются в мессенджерах и обмениваются текстами в целом, но также нельзя забывать и другие формы, в том числе визуальной коммуникации, где-то там напоминающие вот именно телефонную беседу, но опять же требующие соблюдения определенных этических и там этикетных норм.
О чем сейчас говорите?
Я говорю, например, о нововведении в, опять-таки, в Apple. Это анимоджи, когда вы можете отправлять записанные, зафиксированные, да, какие-то мимические штуки в виде эмоджи другому оператору, да, или другому пользователю Apple с одной стороны. С другой стороны, это Skype. Это не та телефония, которая была раньше, но это и не что-то такое радикально новое. Плюс то, о чем забывают все, когда думают о связи, в принципе, о феномене коммуникации в цифровой среде, это, естественно, сторис. Сторис Фейсбука, сторис Инстаграма, и уже Контакта, и Снэпчат, и так далее. Все эти инструменты, которые позволяют зафиксировать сиюминутность и рассказать о ней, и поделиться ей, но не конкретному адресату, в том смысле, что я знаю, кто точно получит. Да, мы можем быть ограничены количеством подписчиков, может быть, там, ограничены каким-то собственным настройкам приватности, это одно. Но суть в том, что это также является, да, каким-то образом маркирует новое движение в коммуникации в принципе, потому что ты можешь слышать человека, ты можешь видеть человека, ты можешь ему ответить там же, в формате текста, в формате видео, в каком угодно формате. Вот, мне кажется, на самом деле движение как раз идет куда-то в сторону каких-то вот таких визуальных...
Мультимедийных. Да. Но мы об этом поговорим к концу программы. Я хотел уже поговорить о вообще, куда движется коммуникация, как мы, может быть, будем коммуницировать через 10-20 лет, при помощи чего. Так что давайте зафиксируем эту тему. Сейчас разберемся с телефоном. Все-таки, а что действительно вот попытаться психологически понять, в том числе и себя, я спрашиваю, что напрягает в этой коммуникации, что невозможность редактуры, потому что сейчас нам кажется, что современный текст настолько гибок, что он постоянно позволяет редактировать и свой образ, и свое сообщение. А телефон – это то, что не дает отредактировать себя. Об этом же вот в нашем стартовом сюжете говорилось.
Ну, Сергей, если вы спрашиваете меня, то я обязательно отвечу на ваш вопрос, но как бы я выйду немножко за пределы. То есть я объясню, что имеется в виду. Дело в том, что я когда начал как бы говорить, то я сказал, что мы можем как бы лично фиксировать какое-то наше отношение к этому. Во-вторых, мы можем увидеть как бы сам меняющийся, формирующийся на наших глазах этикет. Это раз. Но некоторая проблема существует в том, как бы она более широкого, и я бы даже не побоялся этого слова, онтологического масштаба. Что имеется в виду? Широкий культурный масштаб. Дело в том, что, например, с 2000 года, это когда уже были мобильные телефоны, да, без определителя, авторы, которые придерживались идеи того, что мы живем в эпоху постмодерна, стали от этого отходить и говорить, все, постмодерна больше нет. Одновременно с этим другие авторы, как бы социальные теоретики, эстетики, культурологи стали говорить, что мы живем в совершенно новую эру. И стали как бы предлагать определенные языки описания этой эры. А в частности, я насчитываю где-то теории 10-12. Это там альтермодерн, перформатизм, гипермодерн, автомодерн, диджимодерн, метамодерн и так далее и тому подобное. Нас интересуют две теории. Первая, как бы, и основная, от которой бы я хотел оттолкнуться, это теория диджи-модерна. Все остальные почти не определяют, как бы, значит, когда работают с культурой, почти не обращают внимания на технологию с 2000 года. Значит, ее автор британский культурный критик, он не философ, Алан Кирби, который написал в 2009 году книжку, которая называется «Диджи-модернизм. Как современные технологии упраздняют постмодерн и переопределяют нашу культуру». Mm-hmm. И там он говорит, как бы, непосредственно о тех вещах, которых мы касаемся. Он говорит про текст. Его основная идея, у него две идеи, как бы, они очень важные, и я не могу там согласиться с ним во всем, но, как бы, это в любом случае очень ценное наблюдение, особенно для 2009 года. Первая идея – это «все есть текст». Когда мы говорим, как бы, что текст понимаем широко, это не просто, что мы набираем пальцами, хотя, как бы, диджи, он еще имеет значение пальцевой, как бы, деятельность. Но, как бы, текст все. Значит, это, ну, некоторые средства сообщения. Не совсем, он не дает на него ссылку, как бы, да, но, тем не менее, главным образом, на самом деле, наша деятельность уже связана с текстом. Мы набираем смс, мы набираем сообщения в мессенджере, мы набираем телефонный звонок для того, чтобы позвонить там на радио или
цифры,
тушу,
даже, как бы, все. Да, уже текст, да.
Да, мы набираем все, и даже когда мы проговариваем что-то, это тоже текст, который мы не можем отредактировать. Это раз. Вот. И он, как бы, говорит, что такой гипертекст, который уже больше не имеет, во-первых, гипера, во-вторых, он не имеет ни автора, ни адресата, потому что он мгновенно упраздняется. Если мы ведем какой-нибудь диалог сегодня в Телеграме или в каком-нибудь другом мессенджере, а в Телеграм запрещен, ну, в чем-нибудь еще, вот, в WhatsApp или Фейсбуке, то мы очень редко обращаемся к истории тех сообщений. Они мгновенно упраздняются, исчезают. А может быть, нам что-то нужно найти, мы используем поиск, но в целом, как бы, мы не будем, значит, перечитывать миллионы букв, которые мы создали. Вот. И, как бы, этот текст множится. Википедия, да, например, да, там нет авторства, хотя он говорит, что на самом деле это тоже сложная штука, потому что текст, по идее, не имеет авторства, но мы в итоге видим, что он не демократизирует, а имеет некоторую иерархию, потому что ты не можешь написать в Википедии все, что угодно. Как бы все равно придет модератор, который, значит, все это поправит, упразднит и так далее и тому подобное. И вторая ключевая идея, как бы, вот здесь мы выходим на широкий уровень, это, как бы, он говорит, что наша культура стала культурой аутизма. Это очень важно. Как бы, вот это интересно. В каком смысле? Это аутизм не в клиническом смысле, да, аутизм в культурном смысле. Мы создаем свою вселенную. У нас, ну, он, как бы, пишет, 2009 год, тогда был популярный iPad, то есть мы определяем свою музыку, когда едем в метро. Мы определяем свои социальные, значит, там, как бы, сети. Мы хотим, ну, там, да, ВКонтакт, а не этот. Мы абсолютно выстраиваем свою вселенную, и мы ее контролируем.
Ну, как цифровой кокон вокруг
абсолютно,
каждого,
да,
человека.
Да, да. Вы едете, как бы, в метро, если вы не хотите, ну, там, вообще, не, вы включили, значит, наушники, там, открыли телефон, и все. Там, вы один,
и вдруг в этот цифровой кокон врывается внешний аналоговый звонок.
Нет, ну, вот, как бы, если говорить, вот, ну, он, как бы, про звонок не говорит, потому что это очень важно, упразднен. И таким образом, как бы, здесь, что это говорить на самом деле про телефон, а поскольку мы аутисты, нам очень тяжело коммуницировать напрямую. Вот, как бы, но аутисты в культурном смысле. Я вчера обратил внимание, вчера специально я ехал в метро, я увидел, как два человека, это очень важно, как бы, голос не напрягает, записывают в Телеграме голосовые сообщения. То есть, как бы, даже сообщение отправляете голосом вместо того, чтобы позвонить.
Вот это очень важно. Это, да, очень тонкая деталь. Но здесь, да, давайте сейчас мы прервемся, зафиксируем вот это очень интересное определение культурного аутизма и вообще, становится ли наша цивилизация более аутичной. Продолжим разговор буквально через пару секунд. Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас Екатерина Арье, преподаватель Московской высшей школы социально-экономических наук, и Александр Павлов, доцент школы философии и высшей школы экономики. Говорим мы о том, что происходит с телефонными звонками, почему люди меньше говорят по телефону, почему меньше общаются голосом, все ли переходит в мессенджеры. Об этом же, в частности, рассуждает Вероника Хомякова, координатор движения «Slow Communication».
Мы поняли, что есть эта проблема, связанная с гаджетами, в том, что нет еще как раз вот своеобразной этики, сформированной, как ими пользоваться, и нет сформированной еще культуры потребления ее, если можно так сказать. И как раз для меня приоритет – это вот это нахождение здесь и сейчас. И мне кажется, это очень, ну, неприлично, когда, например, я общаюсь с человеком вживую, он отвечает на телефон, даже, например, говоря какую-нибудь фразу из серии «не могу сейчас говорить». И это очень абсурдно. Зачем тогда это делать, когда, опять же, на тех же телефонах есть ответ «перезвоню», ну, уж если совсем край. Ничего, в принципе, не случится. Люди могут писать смс, и мне кажется, если когда-нибудь со временем появится какое-нибудь правило, что не обязательно звонить 3 раза подряд, можно написать смс, тебе ответят, если люди находятся на совещании, Ну и, опять же, можно перезвонить, или человек перезванивает, уже появились эти, ну, вот какие-то традиции. Но я предпочитаю действительно текстовые, и, наверное, нынешняя ситуация, когда я работаю там дома, в удобное мне время, это, конечно, вообще предпочтительно, потому что если я пишу кому-то ночью, то я никому не позвоню в 4 утра, например. Мне кажется, можно решить вопросы, написав большое письмо с какими-нибудь буллетами. Первая тема, вторая тема. И что еще важно, сохраняется история переписки. Нынешний поток информации учит тебя, конечно, быть везде одновременно. Куча вкладок, куча ссылок, куча всего. Ты параллельно переписываешься, параллельно общаешься. И включиться во что-то одно полноценно, сейчас это очень сложно, на самом деле. Мне кажется, мультизадачность для меня была свойственна еще до появления смартфонов, по крайней мере, еще со времен школы. Я помню, что ведение каких-то списков, дневников, ничего там, не нужно опаздывать, это все было очень свойственно. И поэтому сейчас как раз все гаджеты скорее мне помогают эту скорость набирать и набирать. Но в какой-то момент я правда поняла, что я не успеваю осознать, куда это все идет, зачем это все. И я понимаю, что там не то, что жизнь проходит, но действительно я не понимаю, ну, то есть не успеваю как-то насладиться моментом. Для меня это действительно возможность останавливаться, не думать о мнении других и действительно получать удовольствие от того процесса, в котором ты находишься, когда ты решаешь, что сейчас я могу остановиться, и ничего не произойдет. И, наверное, медленная коммуникация – это решение вот того, что, правда, ну, ничего не произойдет, если ты не ответишь на телефон. Зато сейчас здесь ты доделаешь дело, доделаешь его качественно, доделаешь его полноценно. Какое бы маленькое оно ни было, в виде, там, не знаю, поужинать с семьей, не отвлекаясь на телефон, на звонки, на работу.
Вероника Хомякова, координатор движения Slow Communication, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну, вот действительно, она ставит несколько интересных вопросов, в частности, относительно этикета, да, ответа на телефон, о том, кто имеет право звонить. Вот формируются какие-то новые правила, Екатерина? Вот, так сказать, одни правила для начальства, скажем, для сотрудников, для людей, работающих, да, вот корпоративно вместе. Другие правила для родственников, третье правило для друзей, или есть какая-то более универсальная этика?
Ну, и да, и нет, потому что, конечно же, когда мы говорим о какой-то рабочей коммуникации, то мы, ну, априори должны встраиваться в тот самый режим, да, там, условно, 9.18, 10.19, когда, да, действительно, вы можете позвонить в это время по рабочему вопросу, и далее, как бы, да, звонки, в принципе, отрицаются как нечто актуальное. И да, действительно, родственникам в этом смысле позволено, ну, чуть-чуть больше, если, да, опять же, все понятно, очень индивидуально, и нельзя сказать, что вот все так делают. Но как бы понятно, что есть определенные круги коммуникации, в которых мы вращаемся. Но тут есть гораздо более интересная штука, и я думаю, что так или иначе, вот, дорожайшие коллеги, вы наслышаны о таком проекте, который называется «Цифровой этикет», и ведет его Оля Лукинова, наша коллега общая, насколько я понимаю. И, собственно, она как раз рассказывает в правилах, которых уже сейчас набралось уже больше 55, о том, как нужно общаться в онлайн. И я, например, там приведу один из любимых примеров, кстати, вот про Телеграм, да, когда вот вы записываете голосовое сообщение вместо того, чтобы позвонить. История такая, что вот есть какой-то чат, в котором собрались несколько людей, ну, допустим, человек 10, и они обсуждают какую-то очень важную проблему, но в какой-то момент они переходят с текста на голосовое сообщение. Что происходит дальше? Количество голосовых сообщений, отправленных, растет. Причем количество прослушиваний явно не растет, потому что для человека, который, например, включается через какое-то время, ну, это будет просто убийственно прослушать все то, что они наговорили, причем это же не просто какое-то тезисное высказывание, а это мысль в потоке, это все записывается, там человек заикается, делает ошибки, мямлит. И, собственно, вот это, да, как бы пример того, что делать нельзя, да, почему нельзя общаться вот голосовыми сообщениями, потому что это вообще неэтично, потому что так вы не уважаете своего собеседника.
Время своего собеседника, конечно, это просто гораздо более затратно.
Конечно, да, и тут, конечно, мы, на самом деле, автоматически переходим к, в принципе, тому, что такое коммуникация, да, и там в цифровую эпоху, и вообще говоря, в постцифровую эпоху, возвращаясь к диджи-модерну, скорее, вот я, наверное, на стороне пост-диджитал. Вот. И мы, в принципе, переходим к тому, что коммуникация становится не столько привычным форматом общения в цифре, ну, то есть, как мы привыкли, расслабленного, такого тягучего, но переходит в очень обрывочные, тезисные блоки информации, фактически, которые в некотором смысле смысле, вообще говоря, очень сходны с структурой, изначальной структурой цифровой среды, то есть с кодом команды, сумма алгоритмов, сумма if, then, that и так далее. Вот, мне кажется, вот эта трансформация, она очень важна, вот, в принципе, при упоминании коммуникации в целом.
Ну да, здесь очень, мне кажется, действительно, хотел бы эту тему развить, прерывание линейности коммуникации, да, она вот как в свое время это в телефонии открыли уже лет 30, как, да, что передается дата пакетами, да, не постоянным, да, так сказать, потоком коммуникации, голосовая та же коммуникация, и цифровая, тем более, передается пакетами. Ну и вообще, да, мы общаемся и мыслим какими-то пэтчами. То есть коммуникация перестала быть индивидуализированной, перестала быть сплошной. И вот, скажем, мы можем сидеть в чате, и у нас может быть одновременно говорить с 5 людьми в 5 разных окнах.
Главное не шуметь.
Да, не отправить неправильному человеку. Да, не то сообщение.
Да, я в свое время шутил, но это было лет 5 назад, что можно добавлять строчку в резюме. В CV способность полноценной коммуникации одновременно с 3 собеседниками в Фейсбуке. То есть, когда полноценный, то есть так то вы можете 10 отвечать, да нет. А здесь 3 полноценных, чтобы собеседник как бы не чувствовал себя уязвленным, оскорбленным. То есть это как такой полноценный великий навык. Вот. А сейчас-то уже можно 5.
Это даже больше.
Да. Если вы позволите, я немного, опять-таки, немного неудобный собеседник, еще раз разверну.
Да нет, здесь в нашей программе это только лучше. У нас такая по принципу резюме.
Здесь слушайте, нет, я как бы буду говорить именно на эту тему, но опять-таки, значит, отойду немножко в сторону, мне как бы нравится пытаться увидеть объект со стороны. А здесь дело в том, что на самом деле здесь не просто вопрос коммуникации. А это еще одна вещь, которую я хотел проговорить и не проговорил, но связанная как бы с аутизмом, но не обязательно. А новые технологии, те, которые мы сейчас как бы наблюдаем и живем на самом деле, они, про это почти никто не говорит, они на самом деле формируют нового субъекта. Вот раньше, как бы, вот, значит, там у нас мультизадачность, там вот Вероника говорила, Катерина, значит, раньше все ругали там клиповое сознание, клиповое мышление, как бы, да, еще ничего не было, просто ты по телевизору запись был, да. Вот это одно. Другое дело, что вы как бы становитесь новым субъектом, пытается зайти на эту территорию другой автор, Роберт Самуэлс, как бы с автомодерном. Да? Это 2008 год, тоже уже был Facebook, прочий, 2009. Он как бы говорит, что есть как бы такое понятие, как цифровая юность. Да? Там понятно, что мы там к 80-летнему человеку, да, он как бы, ему тяжело набирать текст, да, он как бы привык звонить, общаться с вами вживую, ну и там, может быть, меньше общается. Цифровая юность, она как бы формирует ту самую мультизадачность. Там даже проблема в том, что школа, например, даже образовательная вещь, школа сильно устарела, да, там дают какие-то знания, но ты можешь одним кликом всю эту информацию получить через интернет, то есть тебе даже это уже не нужно иметь в голове, то есть как бы ты уже другой человек, а школа как бы, она, ну, некоторым образом такой становится архаичным институтом, который просто-напросто готовит вас к жизни. Это раз. Два. Вы становитесь совершенно разным человеком в разных чатах, в разных окнах. Там. Угу. А вы, значит, даже не просто вы, когда переписываетесь, скорее всего, с начальником вы не ведете очень долгие беседы, но там общаетесь с девушкой, с другом в чате, в профессиональном чате, не в профессиональном чате и так далее, там подобное. И вы как бы, это даже не просто как бы вы другой человек, а вы используете разные языки. С одним человеком вы можете использовать мемы, с другим не можете. Одному человеку вы можете послать стикер, другой как бы это примет плохо.
Это разные регионы. Регистры. Одновременно, именно, вот как ты играешь именно, на органе, да, там одновременно ногами ты в одном регистре. Ну, вы представляете, играю, как там руки в разных,
понимаю,
а ноги
нет,
в третьем, и еще переключаешь.
Я не играю на органе, но факт в том, что некоторые люди могут участвовать в этих разных регистрах, но не все. Далеко не все. То есть, как бы, вот, чем человек моложе, тем больше он как бы может освоить этих разных регистров, и есть некоторая субъектность. Наконец, та вещь, которую не обсуждают, это как раз-таки вот онтологическая проблема.
Но
да?
Это не шизофрения.
Нет.
Это не мультипликация личности.
Абсолютно нет. Опять-таки, если, ну, категорию шизофрении, во-первых, в культурном смысле использовали там и французы уже давно.
Начиная, да,
а затем ее позаимствовал Джеймисом, как бы, да, и он это описывал как постмодерн. Вот если возвращаться к Кирби, он говорит, для человека модерна невроз, для человека постмодерна шизофрения, для человека диджи-модерна аутизм. Как бы, вот, это раз. Два. Мы, как бы, здесь на самом деле вопрос не такой принципиальный, было ли это онтологически задано или нет, но, как бы, фишка в том, что, вот, общаясь текстами, как бы, да, общаясь, значит, существуя в разных диалоговых окнах, вы формируете нового субъекта, и вам, как бы, не хочется, это, как бы, вот, аутическая тенденция, как бы, да, общаться лично. представить. То есть вы не хотите звонить и не хотите говорить по телефону. То есть как бы здесь можем вывернуться даже в классической философии, там Кант. Человек как бы это недоброжелательная общительность или необщительная общительность, как бы, да? Когда вынуждены общаться, как бы, но вам гораздо проще отправить что-то, как бы получить сразу ответ, чем как бы говорить. Это в том числе и психологические особенности, в том смысле, что вы можете манипулировать, получить ответ, не, там, не дать уклониться от собеседника, или сам не можете уклониться, далее и тому подобное. И вот как бы совершенно точно новый субъект, который как бы все время работает с текстом и все время присутствует в цифре. Как бы, да?
Ну, это понятно. Здесь встает еще один этический вопрос, к вопросу о цифровой этике. Вот как раз тоже об этом Вероника говорит в сюжете. Насколько этично коммуницировать при другом? Вот, скажем, я с вами, как это могло быть, да, мы с вами говорим, но одним глазом я нахожусь в чате и что-то там отправляю, да-да, вот, продолжайте. Вот, и тут что-то, так сказать, Кате возражу для вида, а на деле я тут, значит, отправляю сообщение тоже, скажем, в двух-трех окнах. Насколько, Сергей, может быть, это уже нормой стало?
Вопрос такой, вы себе это позволяете или нет?
С разными
вот именно. Людьми, то есть вы же не будете это делать, когда ведете передачу на запись, как бы, да, но когда вы сидите вечером уставший, значит, с чашкой кофе или там с бокалом пива, человек сидит, а подожди, сейчас, да, как бы, вот, понимаете?
Но это еще во многом зависит от того, какие практики, собственно, осуществляются в конкретный момент, потому что, например, там, бывает такое, что... Банальный пример, да, человек торгует на бирже ценными бумагами, да, и поскольку, ну, в принципе, можете себе позволить это делать с телефона, достаточно существует сейчас программного обеспечения под это дело.
Цена секунды, да, что
цена,
он пропустил.
Секунда, да, это его работа, но при этом, да, мы сидим, все тот же бокал пива, да, и, опять же, с одной стороны, это зависит от той практики, которая осуществляется в конкретный момент, с другой стороны, такая возможность позволить себе что-то, она варьируется. Вот, да, есть действительно понятие цифровой юности, но есть еще некоторая прослойка, в том числе культурная, которая именуется как digital natives. Да, это пользователи, которые уже родились окруженные цифрой и практики которых, ну, если не совсем недоступны для понимания там, каким-то более взрослым или старшим людям, то в целом разительно отличаются. Так вот, в этом смысле люди, которые вот как раз относятся к digital natives, для них отвлечение на телефон не является чем-то радикально влияющим, проблематизирующим вот коммуникацию. То есть эти люди, которые не просто научаются переключаться в регистрах, но они, в принципе, совершенно спокойно существуют параллельно, буквально делая два дела. То есть, ну, такова, считайте, психическая особенность, физиологическая особенность, какая угодно, да, но это готовность существовать как здесь и сейчас вот в реальной коммуникации, так и там переключить звонок или еще что-нибудь сделать. Особенно, кстати, это касается вот таких вот замечательных...
А вот, кстати, такой вопрос. Здесь, ну, трое, собственно, но я вас спрошу на правах ведущего, да, преподаватели, да, все мы здесь трое преподаем. Как вы относитесь к Digital Natives в аудитории? То, что вы что-то говорите, а перед вами сидят Digital Natives, уткнувшись в свои смартфоны, и вроде как слушают вас.
Они не отвлекаются, они слушают. Да. Вот как раз проблема в том, что вот сейчас
то есть,
я
сказать,
быстро...
Вы лояльны, да, к ним? Вы, так сказать, тупишь смартфон на лекции, ну ты же...
Я встречалась и видела, и как бы являюсь свидетелем того, что даже если человек сидит просто уткнувшись глазами, смотря сквозь смартфон или как-то, я прекрасно знаю, что если я задам вопрос, он ответит на него. Mm-hmm. Потому что это возможно, там просто какой-то побег в безопасное пространство для кого-то, ну просто отключиться и включить только один канал восприятия информации, с одной стороны. С другой стороны, там, я не знаю, они переписываются друг с другом и задают вопрос, потому что я там что-то некорректно произнесла или там промямлила, или тихо сказала. Ну то есть... В принципе, статистически они больше слушают, чем тупят в внешнем пространстве.
Саша, а для вас?
Это проблема в аудитории? Я вам расскажу. Отвечу небольшой сценой из фильма Вуди Аллена «Энни Холл». Значит, Вуди Аллен говорит, это один из ранних фильмов его, поэтому он хороший. Говорит, секрет успешных отношений между мужчинами. В чем он? Давайте спросим людей на улице. Подходит, говорит, девушка, вот вы пара выглядите счастливой, в чем ваш секрет? Она говорит, ну, я глупая и пустая, и поговорить со мной не о чем. Он такой, значит, к молодому человеку обращается, к мужчине, говорит, а вы? Он говорит, да я такой же. Я сам как бы сижу постоянно в телефоне и в других ситуациях там с коллегами. Я веду совещание, собрание, значит. Они говорят, Александр Ильич, почему вы все время в телефоне? Я говорю, я так живу. То есть, как бы я вас слушаю, я же отвечаю на ваш вопрос, как бы контролирую. Говорит, а что вы там делаете? Я говорю, я не знаю, как бы, да. Вот, ну, там, как бы, мне сообщили, там, еще что-то смотреть, там, проверяю почту. Ну, вот, как бы, ну, я чувствую некоторый
опасная
образ комфорта.
Опасная трясина.
Да я, как это сказать, нужно смириться со своими зависимостями, проблемами, как бы, и жить дальше. Вот. Ну, то есть, как бы, ну, вот у меня есть определенного рода зависимость, я не страдаю. Я как бы могу понять вот то, что Екатерина описала, как бы да, то есть как бы вот я предположим, ее студент, я это и делаю. Я, значит, ее слушаю и одновременно, значит, веду переписку, значит, с Юлией, вашим продюсером, что я приду на вашу программу.
Не знаю, да. Я со своей стороны, честно скажу, я, наверное, человек слишком уже старой эпохи, потому что меня это напрягает. И я эту проблему всегда поднимаю, ставлю и говорю, что давайте попробуем создать некое универсальное пространство коммуникации, общее пространство коммуникации, в котором мы здесь, это вот там 1:20 находимся вместе, и, так сказать, и выключим все те другие пространства, в которых мы могли бы одновременно находиться.
Вот я здесь поддержу Сергея, потому что сама отношусь, не знаю, ввиду чего, но тем не менее, да, к тому, возможно, уже небольшому количеству людей, которые как раз вот не приемлет постоянное держание, не знаю, телефона в руках, постоянно, когда в него смотрят. Я могу понять студенты, но потому что, в принципе, для них это тяжелый опыт, когда ты сидишь на одном месте долго, ну, здесь все понятно. С другой стороны, когда мы запланировав встречу, договорившись с Сергеем, договорившись с Юлей, приезжаем сюда и начинаем там проверять свои телефоны, ну, понятно, что не здесь, но в конкретном примерном случае, но я считаю, что это неправильно. Наоборот, я стараюсь там, во-первых, максимально, и вот это, кстати, интересно, отдалить необходимость обращаться к телефону за счет внешних устройств, то есть носимых устройств, например, да, действительно, можно не отвечать сразу на какое-то сообщение, но я буду знать, о чем оно, просто повернув руку, да, и увидев сообщение с одной стороны, да, и это, не, во-первых, меня не отвлекает, я знаю, что я должна буду делать дальше, я не там вздрагиваю и не пытаюсь там, надо перезвонить или еще что-нибудь. С одной стороны, с другой стороны, это, опять же, те же там наушники беспроводные, которые примерно так же реагируют и предупреждают, и еще кучу всего делают, да, и в этом смысле можно вот эти вот раздражающие факторы разнести и превратить коммуникацию, ну, не в прежнюю, но в некоторые ее подобие.
Подобие, да, что, может быть, там в будущем будут какие-то у нас появляться такие, да, цифровые сообщения.
Ну, как
какой-то, да, звонок прошел, это коротенькое сообщение. Ты зарегистрировал своим мозгом, а собеседнику не дал об этом знать. Да. Это было бы очень удобно.
Да, ну и вы позволите, как бы, мне за это защититься, в том смысле, что, как бы, я использую смартфон, как бы, да, для коммуникации. Ну, то есть, я когда читаю лекцию, я его не использую, естественно, вот, да, как бы, ну, потому что ты занят, отвлекаешься. Как бы здесь ты сконцентрирован на одном. Но когда ты сидишь на 6-часовом совещании, то как бы это спасение некоторое.
Ну,
вот, но это не столкновение.
Как же без Фейсбука-то на совещании.
О чем и речь. Ну, или там, значит, конференция, да, тоже. Один доклад по твоей теме, другой, но не твоя тема абсолютно. Он хороший, качественный, как бы, но ты здесь ничего не понимаешь. Может быть, ты послушаешь, но если ты устал, то вот. Ну, то есть, грубо говоря, я хотел сказать, что, ну, вы прекрасно понимаем, и, видимо, что все-таки мы используем иногда телефон, когда его вроде бы не надо использовать. Я имел в виду только это, а не то, что я сижу сейчас при вас, понятно. Я пока еще ни разу не посмотрел телефон.
Пока нет Google Maps.
Пока, да, не посмотрели. Ну, кстати, да, что сделали, я думаю, что нашим зрителям, слушателям тут возникла фигура некой Юли. Вот Юля – это продюсер нашей программы, которая зовет всех на эфир.
Текстом.
Она здесь, да.
Текстом, не звонком.
Да, текстом, да. Вот, собственно, да, вот как интересно, да, из цифрового мира возникает фигура реального человека.
На цифровом экране?
Да, на цифровом экране. Прервемся на небольшой перерыв, вернемся буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о будущем коммуникации. О том, будем ли мы меньше, да мы уже, собственно, меньше говорим по телефону. Уйдет ли все в мессенджеры, уйдет ли все в короткие текстовые сообщения. Или, может быть, мы вообще будем общаться при помощи некой телепатии. О настоящем и будущем коммуникации рассуждает блогер Алексей Никушин.
Голос уходит в IP, то есть люди, в принципе, совершают примерно то же самое количество звонков, которые совершали раньше, только делают их не с помощью голосовой телефонной связи, а с помощью мессенджеров и дополнительных приложений. Например, с появлением смартфонов многие заменили стандартный значок телефона, который у них есть в... Ну, на первом, на главном экране приложения, например, на логотип WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, то есть тех мессенджеров, с помощью которых также можно совершать звонки. Просто потому, что раньше в телефонной книге у человека было порядка 250 контактов, которыми он поддерживал так или иначе связь. А с появлением социальных сетей этих контактов стало гораздо больше. И сегодня мы по телефону, наверное, созваниваемся только с наиболее близкими людьми. Телефон – это больше интимная история для, там, для родителей, для там, любимой девушки, для, там, я не знаю, для близких друзей, то есть там с родителями, несмотря на то, что они постоянно также присутствуют в мессенджерах, я чаще созваниваюсь, чем переписываюсь. Ну, потому что это привычка, это та вот приобретенная особенность общения, которая сохраняется и которую уже вряд ли можно будет изменить. Если говорить о том, какое количество времени я провожу вот именно в текстовых мессенджерах и сравнивать его с тем временем, которое я созваниваюсь с людьми, то, конечно, да. Я именно больше времени провожу именно там, ну, в частности, в Телеграме. Вот. Это Телеграм, это какие-то социальные сети. И это, ну, потому что это быстрее, это позволяет вернуться к переписке, потому что телефонный звонок, если мы говорим про вот такой вот классический телефонный звонок, это все-таки одна ветка, одна беседа, в ходе которой ты решаешь, ты отвечаешь на один вопрос. Вот. А если мы говорим там про вот этот вот мессенджинг, про чатинг, это несколько вопросов, которые ты решаешь в каком-то таком отрывистом режиме, и постоянно к этому то вернулся, то пропал, там, через две недели вернулся снова к этому вопросу, и таким образом мессенджер позволяет сохранять историю сообщений, возвращаться к тому, что произошло когда, чтобы ты мог видеть, как развивается этот процесс. Тренд на сокращение голосовой связи, он есть, но в какой-то степени он не пропадет никогда, потому что, может быть, мы не будем звонить через классический телефон, но точно будем использовать голосовую связь там через мессенджер по IP-протоколу. Поэтому голосовая связь точно не умрет как таковая.
Блогер Алексей Никушин в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Кстати, да, я вспомнил, что вы знаете, уже многие операторы предлагают тарифы без телефонных звонков. Тарифы только интернет, имеется в виду, что если ты будешь звонить через мессенджеры. А, вы знаете, вот здесь я хотел обсудить вообще, в принципе, форматы коммуникации будущего и оттолкнуться от того слова, которое не раз и не два вы в связи с Кирби говорили, что вот диджи-модерн – это цивилизация аутизма. И действительно, вот я смотрю, как сначала мы исключили телефон из мы перестали видеть собеседника вообще, когда появился телефон, да, из речи мы перестали видеть, собеседник превратился в голос. А сейчас мы перестали и слышать собеседника. То есть одно за другим отключаются, один за другим отключаются органы чувств. Отключилось зрение, отключился слух. А что дальше? Мы перестанем понимать собеседника или что?
Нет, ну почему? Понимать мы не перестанем, потому что мы можем с помощью Google Translate, например, перевести только что произнесенный текст или текст, который там, не знаю, на стене в неизвестной стране находится.
Качество коммуникации вообще растет с переходом на мессенджеры?
Я бы сказала, что оно расширяется. Нельзя сказать, что оно растет,
но не углубляется.
Расширяется, потому что, ну, там, с точки зрения техники, связь все равно еще до сих пор шипит, да, разговаривая в мессенджерах. Если ты звонишь в мессенджер, если ты записываешь голосовое сообщение, все равно есть какие-то технические, факторы, которые влияют на качество звонка, но количество органов чувств, которые мы используем, наоборот, расширяется. Потому что, ну, действительно, голосовая связь, как таковая, она не умрет. И это так, потому что, как бы, да, с одной стороны, соотносится с какими-то психологическими установками как каждого конкретного пользователя, с другой стороны, она не останется, как бы, да, как 20-30 лет назад единственной, которые есть. Потому что, да, сейчас можно там общаться с людьми при помощи видеосвязи, там, не знаю, при помощи текста в том числе. Может быть, через там 15 лет мы сможем отправлять голограммы, которые сейчас прекрасно совершенно развиваются. И если сейчас мы говорим о дополненной реальности, где там мы можем мебель Икеи разместить у нас у себя в комнате, то, может быть, через там 5-7 лет мы сможем разместить человека, с которым мы общаемся.
Напротив себя. На диване, за столом.
А мы, соответственно, будем у него, напротив него, там, где он находится. Это будет голограмма, потом она там из голограммы условно на экране телефона превратится в настоящую голограмму, ну, как бы, наоборот.
Александр, вот этот тренд к аутизму, куда он приведет? Или действительно, может быть, мы внутрь вот этих наших аутичных пузырей будет проходить все больше такой эмоциональной
информации? Давайте, да, я скажу две вещи. Первое, то, что Кирби определяет как аутизм, который не имеет фактически ничего общего с клиникой.
С клиникой.
Хотя он упоминает синдром Аспергера, как бы, да, что как бы реально Вот. Мы что это псевдоаутизм. Это настоящий герой культуры, это аутист, которого нет ни в мессенджерах, ни с телефоном, нигде, который на самом деле не общается. Он как бы сохраняет свою самость и не участвует во всем этом гиперперепроизводстве текстов, которые никому не нужны. А любопытно, с одной стороны, иронично, с другой стороны, абсолютно оправданно. У Кирби есть Твиттер, где он себя позиционирует как диджи-модернист, и последняя его запись — это 2013 год. Он, значит, видимо, смог преодолеть, Фейсбука у него нет, он смог преодолеть, значит, эту цифровую культуру, если не сидит вдруг под какими-то анонимными аккаунтами, значит, и ушел оттуда, как бы, да, довольно такой, значит, отшельнический, как бы, путь монаха, настоящий цифровой монах. Это раз. Два. Любопытно, и все-таки два кейса важных, которые тоже немножко прояснят и тоже отвечают на ваш вопрос. Голос. Голос в Телеграме. Это тоже этикет, вот одно из правил, да, я очень обратил внимание, если человек культурный, воспитанный, примерно понимает, что он делает, он, значит, пишет сообщение, могу ли я отправить вам голосом, он не отправляет голос сразу, то есть, как бы, да, это как я могу позвонить, он говорит, да, хорошо, ну, то есть, там, ты понимаешь, что это слишком долго писать, и ты это послушаешь, вот, ну, как бы, то же самое, то есть, там, человек, который просто так, это раз, значит, там, скидывает голос, это довольно редкость, ну, по крайней мере, я не могу сказать, что у меня есть такие знакомые. Два, очень важно, и по поводу того, куда может идти коммуникация. И вот очень яркий пример с голосовыми сообщениями в чате. Я как бы сознательно, это эксперимент над самим собой. Как бы я в Телеграме завел чат, как бы, да, у меня есть чат, где мы общаемся, он там посвящен кино, но у меня правило там не обсуждать кино. Вот. Это раз. Два, туда пришлось просто ввести некоторое количество как бы серьезных запретов, правил. Как бы, да. Первое правило – это, значит, отсутствие стикеров. Потому что я увидел однажды, как бы, да, ну, сначала было разрешено все, как бы, да, но общение в итоге скатилось в обмен стикерами. Ну, просто, как бы, люди просто шлют стикеры, это раз. Два, тоже скамы с голосовыми сообщениями, то есть, как бы, это было последовательное решение, как бы, эти люди кидали голос, как бы, что действительно невозможно слушать, не можешь прослушать все голосовые сообщения. И вот, как бы, таким образом, как бы, ты модерируешь коммуникацию, которая, по крайней мере, остается в текстах, иначе ты превращаешься в такую стикер-цифровую обезьяну, как бы, да, значит, ты общаешься исключительно как бы стикерами, которые у тебя есть, и которые на самом деле отражают и эмоцию, и твое содержательное послание, которое ты хочешь донести, что самое удивительное.
Там же обезьянка это есть, она да, то да, самое ужасается, да, чего-то, да, то там просит.
А это эмоджи. А есть еще стикеры, эмоджи, которых тоже миллион перепроизведено. Как бы. Есть целые чаты, где только стикеры.
Ну,
ты
понятно,
приходишь,
да,
вот.
Да.
Вот. И как бы, и как шутит мой коллега-модератор, как бы он говорит, значит, радуйтесь, у вас есть цивилизация, как бы так вы были обезьянами, значит, а сейчас как бы пишите на настоящие тексты, как бы, да, там две строчки, но так или иначе. Вот, то есть, как бы, действительно есть некоторая, ну, не опасность, как бы все понимают, то есть это просто переход, а когда некоторая коммуникация, она, ее качество меняется, а есть, я даже не могу сказать, что это упрощение, да, потому что как бы обмен картинками, он тоже содержательный, то есть как бы возникает некоторый новый цифровой язык, который, значит, без, в прямом смысле, возможен без текста, как бы, и ты понимаешь это.
Ну вот с этой точки зрения, Катя, вот как вы смотрите на стикеры, на эмоджи? Это next step или это какое-то боковое ответвление и отвлечение от коммуникации, от полноты коммуникации? Или вот если смотреть на то, как мы будем коммуницировать, там, не знаю, там, через 10-20 лет, не только голограммы, да, если все-таки оставить некий текстовой поток, некую ленту, это будут слова или это будут какие-то подобие таких визуальных картинок?
Ну, я все-таки сторонник такой множественной версии, уже упомянули сегодня лизоматичность, да, в качестве характеристики данной программы, но я как бы придержусь этого, потому что, да, я считаю, что это одна из веток. Представьте себе свою ленту Facebook, она состоит как из текстов, так и из тех же стикеров, или вот этих вот замечательных на разных, разноцветном фоне, да, написаны какие-то внезапные посты, это видео, это в скором времени звуки, во ВКонтакте есть уже звуки, и так далее, и тому подобное.
Кстати, вот это вот, кто мне объяснит, а в чем смысл того, что действительно Facebook ввел вот эти вот обои разноцветные для поста? Разнообразить, повеселить людей?
Ну, нет.
Мне это жутко раздражает.
Меня это тоже очень раздражает, но я могу это понять с той точки зрения, что такого рода посты, во-первых, требуют, проблема здесь есть, с одной стороны, они требуют очень четкого представления о том, зачем ты это делаешь, потому что если ты просто напишешь всем привет на, там, не знаю, фоне цвета фуксии, скорее всего, всего, тебя расфрендят, ну, условно, да? Но если, например, у тебя там потерялась собака, я понимаю, что как собачник меня поймете, естественно, я буду писать только тот пост, который привлечет внимание. Да, и в этом смысле вот такого рода инструменты, они требуют от нас очень четкого представления о том, зачем мы делаем, что мы делаем, ну и какое-то наличие минимальной причинно-следственной связи о том, для чего служит сеть Facebook. Они же недавно заявляли о том, что они хотят превратить это в сообщество, избавившись от, там, не знаю, засилья рекламодателей и всех прочих. Вот они, видимо, это один из инструментов, с помощью которых они могут это сделать.
Понятно, что друг привлекает внимание.
Ну, да. Но это, опять же, мне кажется, они сделали это рановато. Не очень есть готовность.
Ну, да,
знаете, я бы с вами согласился, если бы люди это не использовали, но это масштабно используется.
Это масштабно, да, тоже. Потому то есть, что раньше, в старые добрые времена, был запрет на капслог, писать капслог.
Значит, Сергей, во-первых, капслог, да, во-вторых, помните, был конец света, когда ввели дифференцированный лайк, да? Да. Помните, все такие, все, Facebook умер, как бы, да, ничего, живем. Вот это раз. Знаете, я, если позволите, тоже выскажусь. Во-первых, это некоторые тенденции по, опять-таки, это не негативная и не позитивная характеристика, как бы данность по упрощению. Значит, ты можешь написать огромный пост, который никто не будет читать, значит, на один авторский лист 40 тысяч знаков, и ты можешь высказать некоторую как бы мысль, но ты ее как бы формируешь как более, как можно более лапидарно. Ну, это такой тезис, это раз, два. Если как бы это будет три или четыре слова, обычный пост, как бы, да, то его, скорее всего, не увидят, ну, и, в общем, он не будет выглядеть так эффектно, как он выглядит сейчас. Два, меня всегда удивляли вот эти самые обои, мне кажется, здесь как раз-таки сохраняется характеристика, чтобы мы не понимали под эрой постмодерна, установка на иронию, как бы, да. Эти посты, они очень часто ироничны, они как бы это, там очень часто шутки, а во-вторых, как бы сама по себе эта глубокая мысль, выраженная на обои, как бы, странного фона, как бы, да, потому что они все довольно нелепые, оскорбляют наши чувства, как вы сами определили.
Да,
вот.
Да.
Вот, как бы, и ты видишь, как бы, и люди это лайкают, приходят, как бы, и тоже используют, причем используют как и совсем молодые люди, так и взрослые. Вот, ну, как бы, таким образом, значит, вот эта вот некоторая игривость, она, как бы, придает Фейсбуку новую жизнь, как бы, и новое смыслообразующее пространство.
Ну, может быть, это какая-то такая модерация вот этой иронии, то же самое, как с фотографией, меня совершенно удивляет фотография, там, когда девушки начинают как это, под котиков раскрашивать. Там, знаете, там ушки делают,
маски?
Фотографии, да, маски, да.
Снапчат.
Да, вот это в снапчате, там это самое.
Ну, это сейчас везде
мордочка и так далее. Это такое преобразование
реальности. Под кролика, да, под кролика. Хорошая, сильная вещь.
Мягко сказано.
Нервный смех.
Слушай, все же, так сказать, последние буквально у нас 1.5-2 минуты в этой передаче. Что одновременно будет развиваться параллельными потоками? И текстуальная коммуникация, и голосовая, и чисто визуальная при помощи каких-то иконок, стикеров, эмоджи и так далее. То есть будет тремя параллельными потоками идти.
Голосовая, мне кажется, будет находить все меньше пространство реализации себя, да, при условии, что мы действительно понимаем, что количество телефонных звонков резко уменьшается, но при этом она будет находить какие-то узкие пространства, в которых она себя будет реализовывать. Пример болезненный. Когда я еду за рулем, я не могу печатать, но я могу отправить голосовое сообщение. Да? Вот в каких-то таких ситуациях. Но в целом, да, она будет расширяться. То есть это совершенно четкий прогноз.
Ну, вы знаете, в заключение этой передачи хочу только сказать пару слов ностальгических, как человек, в общем-то, выросший из культуры радио, влюбленный в радио и все-таки отчасти. Это еще в подкастах можно слушать с любви к человеческому голосу, потому что чудо человеческого голоса, его модуляции и тембры, интонации всех тех культурных контекстов, которые вложены в любой человеческий голос, достаточно, да, ведь иногда услышать, как одно предложение, одну фразу произносит человек, чтобы составить представление об этом человеке, чтобы его понять. Вот, так что с призывом любить человеческий голос, и хотя, кажется, культура уходит все дальше от телефонных звонков, тем, кто вам близок, тем, кто вам нужен, или когда просто вы хотите решить какую-то важную для вас насущную проблему, звоните и пользуйтесь чудом собственного голоса. Это была программа «Археология. Будущее». Александр Павлов, Екатерина Арье, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Программа программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».